Продолжаем наш эфир. По видеосвязи политолог, кандидат политических наук, профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, еще раз здравствуйте.
Еще раз
здравствуйте. Напомню, номер нашего WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Присылайте ваши сообщения, вопросы. Есть телеграм-канал радио нижнее подчеркивание «Спутник». Через бот можно вопросы задавать. Есть сайт radiosputnik.ru. Ну и, наконец, можно смотреть трансляции на YouTube и в наших группах в социальных сетях. Дмитрий Геннадьевич, ну вот я еще все-таки вернусь к высказыванию главы ЦРУ. Вот по его мнению, Китай озабочен тем, что операции, цитирую дальше, господин Бернса, сблизила американцев и европейцев и укрепила трансатлантический альянс таким образом, который было немного трудно представить. Вот Пекин действительно озабочен такой консолидацией западного мира?
Ну, вообще, Бернс, я не считаю, я как-то, вы знаете, нелегкая судьба сделала меня научным редактором и книги его воспоминаний, но я был вынужден снять свою фамилию, потому что там просто прямые оскорбления в адрес президента Путина. И я просил, там нет моей фамилии, но я был научным редактором. Это крайне неглубокий и не очень умный человек. Вот, реально не очень умный. То, что этот неумный человек стал директором ЦРУ, ну, вы знаете, это показатель для меня той степени деградации, в которой находится американская элита, но здесь он прав. Дело в том, что китайцы, они, как и советские лидеры, то есть они очень во многом повторяют модель, по которой действовали советское руководство. Они играли, не пытались играть на противоречиях Европы и Соединенных Штатов, прежде всего на торгово-экономических противоречиях. Но теперь выясняется одна очень интересная подробность. Великий шелковый путь не ведет никуда. Так? Великий шелковый путь должен был вести из Европы в Китай. И Китай становился промышленным центром мира. А Европа, соответственно, становилась главным рынком сбыта китайских товаров. Теперь это бессмысленно. Европа находится на грани колоссального, мы даже не представляем себе объемов, колоссального не просто финансово-экономического кризиса, он уже у них начался, а социально-экономического кризиса, с полной социальной деструкцией. Мы вообще можем через 10 лет не узнать Европу даже с точки зрения политических границ, я сейчас не имею в виду Восточную Европу. Поэтому для китайцев крах их стратегического проекта «Великий шелковый путь», он очень такая, это тяжелая вещь. Вы 25 лет шли в одном направлении, и через 25 лет, вложив огромные, подчеркну, деньги, действительно переориентировав свою промышленность, политическую систему, организационные ресурсы, вдруг пришли и выясняете, что там, извините, тупик. Да, и что вы дальше будете делать? Поэтому для Китая Россия и взаимоотношения с Россией и безопасность северного фланга с северо-восточного фланга становится абсолютно принципиальным. Mm-hmm. Потому что Китай в гораздо большей степени, чем Россия, уязвим для Соединенных Штатов. Это страна с огромным побережьем. Это страна, которая за последние 15 лет была окружена американцами медленно, под разговоры о Чимерике, под разговоры о том, что Китай, так сказать, с американцем братья навек, да, она была окружена системой военно-политических альянсов и, что называется, таких, знаете, площадок, на которых очень быстро будут развернуты военные базы США. Моментом такого, знаете, окончательного отрезвления это был Аукус, конечно. Тут китайцы поняли, насколько их американцы провели. Для китайцев сейчас начинается период очень глубокого пересмотра стратегии. Мне кажется, Россия могла бы подставить плечо нашим китайским товарищам, несмотря на то, что, ну, я человек безответственный, могу это сказать, в 2015-2016 году Китай вел себя по отношению к России, ну, мягко скажем, не деликатно, а вообще по-хамски.
А вот смотрите, мы Ли Кицана вспомнили, но тут нельзя не упомянуть и заявление председателя КНР Си Цзиньпина, Украина. Пообщался он виртуально с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. И вот Рейтер и другие агентства цитируют высказывание Си Цзиньпина. Вот его слова. «Больно видеть, как пламя войны вновь разгорается в Европе». Ну и, в общем, агентства обращают внимание, что слово «война» впервые было применено к тому, что происходит на Украине, значит, официальным лидером, ну а в данном случае вообще председателем КНР. Вот это может о чем-то говорить? Или просто образная фраза? Или как-то вот меняется отношение в Пекине к тому, что происходит? Потому что это важные маркеры. Мы знаем, что высокопоставленные лица в Китае взвешивают свои слова и, в общем, относятся к ним очень аккуратно.
Но китайское словоблудие – это вещь очень известная. Так? Я не китаист, как вы знаете, я арабист, мне китайцев понимать очень сложно. Но вы знаете, как я прочел эту фразу? А я прочел эту фразу так, что это предостережение европейским лидерам от эскалации. Потому что пока все, что происходит в Восточной Европе, это достаточно локально. Но если европейские лидеры, они пойдут на эскалацию, на расширение поставок вооружения, на расширение поставок диких гусей и разного рода деструктивного элемента на территорию бывшей Украинской ССР, ситуация может измениться. На мой взгляд, Си Цзиньпинь пытается спасти Великий Шелковый путь. Вот, в общем, если честно, Россия заинтересована в том, чтобы у него получилось, потому что мы тоже свои дивиденды с этого получим.
А вот скажите, пожалуйста, как будет... просто это уже экономическая такая история, все-таки с этими самыми запчастями для самолетов, комплектующими, да, в поставках Китай отказал России, на это многие рассчитывали, но это произошло буквально через сутки после того, как Вашингтон пригрозил Пекину достаточно жесткими ответными мерами, если не будет Китай соблюдать антироссийские санкции. Вот с точки зрения экономики, могут ли быть какие-то еще повторения такой истории? Потому что запчасти для самолетов и комплектующие очень нужны будут России. И вот надо где-то еще их искать.
Ну, во-первых, я вам так скажу, что я эту историю смотрел. Там все не так, не там, не тут и не про то.
Представитель Росавиации Валерий Кудинов заявил.
Это представитель Росавиации. Росавиация его уже, опровергла и там вскрыли. Mm-hmm. И я думаю, что нас ждут очень большие удивления, какие схемы вскроются на поставках, например, авиационной техники и всего с ней связаны в Россию в последние годы. И мы узнаем фамилии тех людей, которые душили российское авиастроение. Поэтому главное для нас сейчас организация выпуска отечественных самолетов, причем это не год, это можно сделать гораздо быстрее, да, в том числе подняв на крыло считавшуюся устаревшей техникой. Но дело в другом. Мы возвращаемся к тому, о чем я сказал в первой части. С Китаем надо деликатно, меньше публичности. Не надо подставлять китайцев. Америка тоже, мы можем Европу свалить в экономический кризис, в глубочайший, из которого она может не вылезти, а Америка по щелчку, этот великий Китай может свалить в дефолт по финансовым обязательствам, по щелчку. И китайцы не могут не понимать, что те огромные авуары в долларах, которые они накопили, это просто резаная бумага, а иногда даже там бумаги нет. И это сейчас китайцы поняли. Угу. Китайцы поняли, что они для американцев тоже никто. Они думали, что они для американцев почти равноправные партнеры, а сейчас выяснилось, что это не так. Угу. Поэтому не надо на китайцев давить. Аккуратно. И запчасти будут. И все спокойно будет. Только не через некоторые европейские страны, где еще маржу там будут отрезать. Да, а напрямую, и все у нас будет.
Понятно, будет только... некая другая логистика. Да, чтобы завершить с темой Китая, она гигантская, колоссальная тема. У нас еще впереди просто несколько новостей, которые надо обязательно осветить. Все-таки хотелось бы спросить о том, что пишет Bloomberg, а именно, что Пекин обсуждает с российскими крупнейшими такими стратегическими компаниями инвестиции в их акции, в активы, в силу того, что они подешевели на мировом рынке. Вот на каких условиях Китай может входить в стратегические предприятия Российской Федерации? Понятно, что на выгодных для себя, а на выгодных ли для России?
Ну, во-первых, Китай должен был уходить в период 15-16 год, что он не делал. И я вернусь к тому, что я говорил. Поведение Китая в 15-16 году было хамским по отношению к России. Теперь за это придется платить. А я думаю, что, во-первых, это условие анонимности. Так, понятно, что эти инвестиции должны быть анонимизированы. Это возможно сделать. Второе. Нам не нужны деньги. Нам нужны технологии, техника, оборудование. Так, нам нужны рынки. А просто деньги нам не нужны. Так, выяснилось, что все эти деньги, все эти, вот то, что называлось инвестиции, это все никакого большого значения не имеет. Да, экспортная выручка нам нужна пока, если мы не решим окончательно Европу свалить в кризис. Но нам прежде всего нужен такой, знаете, широкий бартер. Ну, это пусть китайцы думают. Ну, это вообще как бы не совсем моя тема, потому что, например, ментальность китайцев принципиально отличается от ментальности арабов. Да. Вот я бы, кстати говоря, на арабов сейчас обратил внимание, потому что у них тоже очень много резаной бумаги, которая раньше была зеленого цвета, а почему-то в последнее время эта бумага начала менять цвет. Да? Вот у арабов ее тоже много. И я, между прочим, вот мы все Китай, 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 а я бы сейчас очень внимательно разговаривал с арабским миром и, в частности, с государственными инвестиционными фондами, которые есть в очень многих арабских странах. И там есть о чем поговорить, я вам могу сказать. Там такие деньги сейчас могут зависнуть в американских вот этих вот обязательных ценных бумагах, облигациях и не только, в американской и европейской недвижимости. Поэтому вот там, кстати, тоже и есть и выходы и на рынке, прежде всего, там может с оборудованием.
Будем отдельно обсуждать, но в следующий раз. Давайте небольшую паузу сделаем.
Привет, я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на радио «Спутник». Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи!
Ну вот компания Meta, которые принадлежат Facebook, Instagram, известные, так сказать, знаменитые социальные сети, она разрешила то, чего раньше не было, ну, например, лозунг смерти российским захватчикам, ну и в целом против российских военных разные высказывания, в том числе и такого непримиримого толка, но не против мирного населения. Что можно сказать по этому поводу?
Да что можно сказать? От инфорасизма они перешли к инфофашизму. Вот и все. Европейцам дали возможность, европейцам, вообще западным людям, дали возможность быть самими собой. Ну вот, мы теперь знаем, что у них внутри. Но очень правильное решение о блокировке Фейсбука. Необходимо вообще и Фейсбук, и Инстаграм выносить из России, по крайней мере, на ближайшие 10 лет. Эта сеть и вообще эта система стала токсичной уже довольно давно. Но сейчас она просто превратилась в орудие пропаганды. Я могу вам сказать, я тоже это все мониторю. Безумное количество размещенных на правах рекламы. Рекламы уже просто не антироссийские, а чисто русофобских, таких вполне, ну, человеконенавистнических роликов и так далее. Поэтому это просто надо выносить, поддерживаю решение Роскомнадзора.
А вот там же есть, ну, внутренние правила, понятно, что они корректируются, это вот мы сейчас, собственно говоря, и обсуждаем, вот это заявление пресс-секретаря Мета Энди Стоуна, но, тем не менее, могут ли они еще и дальше корректироваться, эти внутренние правила, которые, в общем, призваны каким-то образом людям себя ограничивать в своих высказываниях, в контенте, который они размещают. Что в каком направлении все будет двигаться?
А я вам скажу, важен первый шаг. Да, вы первый шаг, когда делаете по пути вот зла, по пути такого вот расчеловечивания какой-либо национальности, а дальше уже предела нет. Поэтому я думаю, что все же понимают, что Facebook, он в последнее время, ну, что называется, находился в каком-то содержательном кризисе. Возможность неограниченной русофобии дает возможность Цукербергу, вернее, коллективному Цукербергу. Мы же понимаем, что Марик-то уже никакого отношения, собственно, к сети не имеет, а там им рулят совершенно другие люди. Вот, выйти из этого кризиса. Но пусть выходит, нет никаких проблем, но только без нас.
Что касается Интерпола, тоже достаточно любопытная информация. Не будут исключать Россию из этой международной организации, о чем Украина просила, на чем настаивала, но тем не менее порядок рассмотрения будет, рассмотрение запросов России будет изменен. Другим странам-участницам организации нельзя этого делать, а сначала где-то вот централизованно будут рассматриваться запросы Российской Федерации в Генеральном секретариате, что, ну вот, соответствуют они правилам Интерпола или не соответствуют. А что вы можете сказать вообще об Интерполе в современном состоянии этой организации, ну и о том, что Россию не исключают, а просто меняют к ней отношения?
Ну, во-первых, Интерпол уже некоторое время находился. Эта организация в действительности полезная. И я считаю, что абсолютно неправильно было бы из нее каким-то образом выходить там и делать неумные демонстративные шаги. Интерпол в действительности это полезная организация. Но мы же видели, как, например, Интерпол отказывался искать чеченских террористов, как он очень с большим сомнением относился к нашим запросам по беглым олигархам, так? Ну и, собственно говоря, о чем мы сейчас будем говорить? Нам тоже нужно подумать, каким образом, не выходя из Интерпола, тоже ограничить возможности других стран, недружественных прежде всего к нам, ну, что называется, с нами по этой линии взаимодействовать. Но опять, вот здесь ситуация, когда не надо стрелять себе в голову, как Евросоюз. Да, мы же должны понимать, что Интерпол – это, прежде всего, криминальная организация. Так, и мы не выход из Интерпола. Ну, зачем это нужно? Чтобы нас обвинили в том, что мы становимся прибежищем для разного рода тревожных людей со всего мира? Ну, а нам-то это зачем?
Вот смотрите, тут у нас есть вопрос от слушателя, он, в общем, относится к предыдущей теме, но в известной степени и к, может быть, и к Интерполу. Вот Владимир Васильев пишет: в свете последних событий роль академика Клёсова или Клесова, могу ошибаться, видится теперь в ином свете. Сбор ДНК-анализов на постсоветском пространстве. Ваше мнение? Ну, это вот к вам обращается Владимир Васильев.
Я, если честно, я к своему стыду не знаю, кто такой академик Клесов.
Ну, я тоже признаюсь, да, что абсолютно...
Так вот...
Но тогда сбор ДНК-анализов на постсоветском пространстве.
Нет, ну, ДНК-анализы – это вещь такая. Во-первых, слушайте, ничего страшного в этом не вижу. Я как раз очень спокойно отношусь к вот такого рода действиям в России, потому что если они защищены, если они ведутся государством, под государственным контролем, государством защиты, если этим занимаются некие исследовательские группы, да, частные организации, общественные организации, ну, это, конечно, повод для очень большой тревоги. Да, поэтому вообще нам нужно навести порядок в Евразии, вообще во всей постсоветской Евразии, не только в СНГ, не только в ЕАЭС, с медико-биологическими исследованиями. Я давно писал, что пандемия показала, что нам на всем евразийском пространстве, а теперь, видимо, уже включая это евразийское пространство, будет включать и Украину, нужен единый санитарный стандарт.
Алексей, да, вот. Да, Анатолий Алексеевич Клёсов, вот мне подсказывают, советский и американский биохимик, доктор химических наук, профессор, президент Академии ДНК генеалогии, но его еще и лжегенетиком называют. Ну, давайте не будем именно о нем, это не столь интересно, важно, конечно, что...
Извините, у нас вот я ядерным оружием занимался. Много в предыдущей жизни. У нас там тоже есть группа людей, там про торсионные поля там, и так далее. Но это,
ну, бог с ним, ладно, да, не будем об этом Клёсове. Значит, смотрите, глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о том, что не является невероятным событием дефолт России в связи с введенными санкциями. Ну и некоторые экономисты примерно такую же точку зрения высказывают. Правда, уточняют, что нет большого внешнего долга, поэтому вот этот дефолт технический, и как он вообще будет выглядеть, не совсем понятно. Вот что вы можете сказать о дефолте, который пророчит Кристалина Георгиева?
Ну, а что значит дефолт? В России конфисковали ее золото-валютные резервы. Мы имеем дефолт коллективного Запада, да, по отношению к России. Запад не выполнил свои обязательства. Кристалина Георгиева дамочка не очень умная, прям скажем, и она отметила совершенно странными заявлениями, поэтому я думаю, что она не вполне понимает, что она сейчас сказала. да, произошел дефолт коллективного Запада, включая МВФ. Да, никакой финансовой западной системы, которая там выполняет какие-то обязательства, более не существует. России решать, как она будет и будет ли, я бы не выплачивал бы какие-то долги по еврооблигациям. В условиях коллективного Запада, когда Запад банкрот, так, требовать от России выплаты каких-то обязательств, ну, это смешно. Поэтому оставим это на совести госпожи Георгиевой. Это, я даже ее обсуждаю. Не хочу. Да, последним вменяемым был, конечно, Стросс-Кан, но как бы там известная история, у него не склалось. Но дело же даже не
Стросс-Кан,
в
Стросс-Кан, у него там что-то с женщинами были, какие-то особые отношения.
Да, вот, не с финансами. С финансами у него все было все хорошо, порядке, да. А вот, что называется, по женщинам...
Не заладилось, да, не заладилось. Да, ну, скажите, заладилось. Пожалуйста, вот пишут о том, что в Соединенных Штатах инфляция будет весьма большой, в общем, это рекорд за последние 40 лет, 7,9% по итогам февраля. Ну, понятно, что там в России больше инфляция, в некоторых других странах больше, в некоторых меньше, но тем не менее, насколько я понимаю, стандартная инфляция в Соединенных Штатах колебалась в районе 1-2%, да, а сейчас идет речь уже о 8%. Как это американское общество будет воспринимать вот эти цифры, этот рост цен?
Нам не понять этого. Просто, да, вот нам абстракция, что действительно было 3% инфляции в Соединенных Штатах, это очень много.
Да,
это вот
1-2%, насколько 3, я знаю.
3% это то, что в Америке начинало чувствовать население. Почему? Потому что на это завязаны кредиты, ипотека, там все живут на кредит. Нам не понять того социального значения, когда у вас было 2, а стало 8. И, кстати, хотел бы немножко вас поправить. У нас немногим более инфляция, чем в США. Такого не было никогда. Так? Вот, поэтому социальные последствия инфляции в США непонятны. Я думаю, что к 1 июня инфляция в Соединенных Штатах зайдет за 10%. Это для Соединенных Штатов с точки зрения потребительской культуры полная катастрофа. Социальные последствия этого непонятно. В Европе будет легче, в Европе будут другие проблемы, но все равно это будет очень тяжело. Так? Поэтому в промышленном секторе инфляция уже под 20%
в
США.
А вот в политические действия может как-то трансформироваться инфляция? Ну, в целом, разные страны и разные народы по-разному реагируют. Ну, вот если говорить о Соединенных Штатах.
Да. А это движение обманутых этих самых заемщиков и так далее, это коллапс банков. Самое главное, это дефолты банков, коллапс банковской сферы в Соединенных Штатах. Это возможно, особенно с учетом того, что осенью у них выборы, и тема инфляции уже сейчас становится на этих промежуточных выборах в Конгресс критически важных для банков. Байдена и администрации Байдена, тема инфляции становится одной из наиболее ключевых. И крайне маловероятно, что демократов ждет какой-то положительный результат. В этом смысле, да, неизбежно перетекание в политические тенденции и как бы в классическом американском понимании, то есть выборном, и на уровне вот таких, знаете, по социальному поведению. Вот я думаю, что там массовое объявление личных банкротств, это может стать такой формой протеста. Это такая достаточно интересная будет вещь. Но этого действительно в Америке не было.
Не было, да.
Со Второй мировой войны.
Владимир Путин одобрил идею внешнего управления на иностранных предприятиях. Об этом и правительство говорило, правительственная комиссия, Единая Россия и некоторые другие, даже общественные организации, что надо, правда, звучало слово национализация имущества иностранных компаний. Вот как вам видится все-таки дальнейшая судьба тех предприятий, которые покидают Российскую Федерацию? Все-таки там есть и экономический потенциал, и деньги какие-то, и мощности, и многое другое. Что с этим делать?
Судьба компаний, которые покидают Россию, мне мыслится трагически, потому что большая часть из них в Россию вернуться не должна. Ни за какие деньги. Они показали... Ну, что они ненадежные партнеры. Зачем нам здесь ненадежные партнеры? Вот, теперь, что касается предприятий. Приоритет номер один – это рабочие места с выплаченной зарплатой. Приоритет номер два у нас – это наполненность внутреннего потребительского рынка. Все остальное вторично, в том числе и налоговые факторы, в том числе и форма собственности. Национализацию я не люблю, а вот передача в трастовое управление государством, да, неких активов фактически брошенных, это вполне нормально. И я думаю, что в действительности на потребительском рынке тяжелыми будут первые там 4-6 месяцев, но при условии правильных экономических решений уже к концу этого года мы поймем, что все очень не страшно, и вместо ушедших брендов пришли новые, которые, на удивление, я в этом абсолютно уверен, окажутся лучше.
Просто вот есть же там технологии, программное обеспечение, технологические цепочки, которые подпитывались, собственно говоря, из материнских стран для этих компаний. Вот здесь-то удастся наладить, на ваш взгляд, именно производственный цикл, потому что это же высокотехнологичное производство, как правило.
Уникальных промышленно-технологических цепочек в этом мире крайне мало. Кстати, значительное число критических узлов уникальных промышленных цепочек, давайте не будем сейчас это обсуждать здесь, кто кому может там за какие-то мягкие места поджать больше, но значительное число вот этих критических узлов находится на территории России. Это раз. Второе. Ну а что, какие-то нужны высокие технологии, чтобы начать шить наш текстиль, наши, извините, какие-то там пищевые вещи, мыло производить? Вот здесь надо начинать разгон спроса и разгон экономического роста с потребительского сектора.
С потребительского сектора. Дмитрий Геннадьевич, спасибо большое. К сожалению, время истекло. Политолог, кандидат политических наук, профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.